вечеру. Приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио. Спасибо, что проводите это время вместе с нами, ведь мы продолжаем с вами знакомиться с тем, как понять своего партнера и построить гармоничные отношения в семье. И благодаря этому, конечно же, немаловажно развеять мифы, которые связаны с отношениями мужчины и женщины. И в этом нам помогает Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube телеграм-канала «Голая правда». Итак, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Благодарю вас, что вы сегодня с нами. Несмотря на небольшую задержку, хочется разобраться в том, как же устроены мы, как же устроены наши близкие люди, и как мы поступим. Начнем ли с вопроса с прошлого эфира, как и всегда?
Да.
Хорошо, чудесно. Так, сейчас посмотрим, что у нас осталось с прошлого эфира. Вот интересный такой вопрос у нас остался. Как отличить голос Бога в сердце от голоса ума или обиды в тяжелых случаях? Иногда как будто бы он мне подсказывает, что эти отношения не мой путь.
Да, благодарю вас. Отличный вопрос. Голос Бога, он спокойный, скажем так, и он дающий счастье. Голос ума, он будет зачастую кричащий, прямо он не будет делать тебя спокойным. То есть даже если какие-то придут тяжелые ситуации, очень неприятные какие-то действия, голос Бога, он будет говорить, что да, так нужно. Что нужно расстаться с этим человеком, или что, ну, действительно, ну, что-то мы потеряем, но так нужно. Такова судьба получается. Голос же ума всегда будет исходить из позиции «я», «моё», «хочу», «сейчас». И Веда сказано то, что гуна страсти, она вначале сладкая, потом очень горькая. А гуна благости, она вначале горькая, потом сладкая. Что имеется в виду? Если в страсти строите отношения, женщина может показать свое тело, получить комплименты восхищенные. Мужчины могут какие-то даже большие роскошные траты сделать. У вас будет замечательный бурный секс. И потом горечь пойдет, потому что вы поймете, что на самом деле, что вас просто вами попользовались, и никто за вас ответственность брать не будет. Мне Веда, кстати говоря, прямо сказан на эту тему, что чем откровеннее женщина одевается, тем более демоничные будут мужчины. А в гуне благости это действие, которое вначале кажется ядом. То есть такая женщина, она изучает, как надо одеваться, как надо говорить, какие вещи нужно себе проработать. И перебирает десятки и сотни анкет на сайтах знакомств, ходит на сотни свиданий, терпит мужчин, скажем так, чтобы не открывать свое сердце, чтобы не привязываться слишком сильно. И потом она в конце получает очень сладкий результат, то что достойный мужчина. Потом следующий этап, когда они поженились, она... Яд заключается в том, что ей нужно потерпеть в какое-то время бытовое насилие со стороны мужа. Хотите верить, хотите нет, я подозреваю, что оно у всех женщин бывает, что у женщин зачастую стандарты чистоты гораздо выше, чем у мужчины. Для вас шок, как можно быть таким грязнулем. Но если вы в гуне благости делаете... Терпите, объясняйте, не стесняйтесь, то есть не правильно терпите, имейте, то есть вы говорите о своих пожеланиях, уважаете мужчину, но при этом не оскорбляете его. Вот тогда вы получаете правильные плоды. Затем рождаются дети. У детей тоже есть нюансы, где-то вначале нужно влить яд, а где потом получаешь нектар. Вот. Ну, то же самое и во всех остальных ситуациях. Гуна благости проявляется, что она требует каких-то вначале твердых, тяжелых решений, не очень приятных, но потом она будет давать очень приятный сладкий вкус, получается. И вот такая вот отличие, на мой взгляд, отличие голоса Бога от голоса ума в сердце.
Ну, Благодарю, Арсений. Очень интересное и подробное описание, особенно как это почувствовать с точки зрения Вед. Мне кажется, это ценный был ответ не только для наших отношений, но и в целом для отношений с Богом. А вот следующий вопрос, мне кажется, фундаментально тоже хочется его озвучить, пришел к нам от женщины. Должен ли муж удовлетворять все мои потребности, или это не его обязанность? Просто все эти фразы «муж не подруга», «муж не папочка», «муж не психолог» и так далее. Какова тогда его роль в моей жизни, если иногда я действительно нуждаюсь и в заботе, и в понимании, и в поддержке?
Так, я запомнил: муж не папочка, муж не психолог. Что еще там было сказано?
Муж не подруга. Да, муж не подруга. Но вот как понять роль мужа, если вот в этих, видимо, и защите, и общении, и понимании, и поддержке женщина нуждается? Может ли она надеяться на это в отношениях, или все-таки это лучше искать где-то на стороне?
Да, очень много чего намешано здесь. Я попытаюсь по частям ответить на этот вопрос. Муж не папа, это однозначно, это очень правильное понимание, очень зрелая идея заложена. Что значит муж не папа? Если мы говорим про маленькую девочку, то маленькая девочка, по сути говоря, только получает от родителей. То есть у нее нет таких вот прямых обязательств, что делать она должна родителям. У женщины, когда она выходит замуж, у нее много обязательств есть. Она должна говорить о своих чувствах. Она должна, скажем так, понимать, чего она хочет. Маленькую девочку от нее не требует, чтобы она понимала, чего хотела, в принципе. То есть это ее родители очень аккуратно направляют. Но взрослая, замужняя женщина, она должна понимать, чего она хочет. Потому что если она не поймет, то уж, простите, как муж это может понять, получается. И уж тем более не говорится о том, что женщина должна быть инфантильной и безответственной. То есть смотрите, если маленькая девочка разбросала игрушки, вот что-то еще, такой беспорядок сделала, то в принципе папа должен действительно решать эти вопросы. Но взрослая женщина должна быть аккуратной, у нее должна быть своя ответственность. Вот. И уж тем более она должна отвечать за свои слова. То есть если она что-то ляпнет какому-то мужику на улице, она должна понимать, что... надо и последствия отгребать, это имеется в виду. Поэтому действительно муж это не папочка. То есть это не тот человек, который будет думать о тебя, который будет постоянно спрашивать и который будет полностью подстраиваться под тебя. Нет. Это действительно позиция девочки. Вторая позиция — это муж-подруга. Не подружка имеется в виду. Да, действительно это так. То есть это... на самом деле очень страшная вещь, из-за которой страдают многие женщины, потому что многие женщины думают, что сильный и хороший мужчина — это тот, который себя больше понятен для женщины. То есть он такой вот мягенький, деликатненький, такой сладенький язычок у него. Он всегда легко соглашается, всегда любит наслаждаться как женщина. И это ложь на самом деле. Всем советую посмотреть фильм «Голая правда». То есть там, когда главная героиня звонит психологу в эфир, говорит, он романтичный, он любит природу, он любит гулять. Ну, вот такие все женские вещи. Он говорит, ты кого описываешь? Ты свою подругу описываешь или мужика? Ну, то есть нормальный мужик, он любит в первую очередь женщине, хочет с ней сексом заняться, извиняюсь, засадить ей. Ему хочется решать вопросы, ему хочется чувствовать то, что он доминирует, то, что он главный. Вот. Так устроено классическое мужское эго. И когда женщина не понимает и общается с мужем реально как с подружкой, шутит с ним, знаете как, да что ты там говоришь, какая-то глупость. Женщина это нормально пройдет, женщина поймет, но с мужиком нет, потому что у мужчин эго в 7 раз больше, чем у женщины. И он хочет всегда лидировать и доминировать над женщиной. Он будет таким нормальным мужчиной, такой немножко хулиган, такой даже бандюкан небольшой. Любит действовать спонтанно, нарушать какие-то границы. И на самом деле, если это все правильно делать, то женщина будет невероятный кайф от этого всего получать и наслаждение. Конечно же, он должен уметь и трансформироваться, когда быть каким-то очень мягким и чутким, но в первую очередь базовая функция мужчины – это такой хулиган, это революционер какой-то. Это человек, который малоэмоциональный, человек, который решает проблемы, у которого есть планы и идеи, получается. И нужно понимать, что это есть настоящая мужская природа. Поэтому не надейтесь, что муж будет такой понимающей подружкой, с которой можно часами говорить и так далее. То есть Ну, не надейтесь. Ищите подруг, женщины, каких-то своих родственников, потому что вам одного мужчины будет не хватать для общения. Вам будет казаться мало, на самом деле для него это много может быть. Поэтому действительно, мужчина это не подружка, это в первую очередь авторитет, это лидер. Как, ну, если вы делаете так, что он это чувствует и каким-то своим поведением подтверждаете это, тогда вы действительно будете испытывать кайф. И тогда у мужчины будет желание как-то под вас подстраиваться, где-то быть более мягким, более деликатным. Но базовая потребность мужчины то, что он герой, он лидер, он защитник. Вот. Поэтому действительно мужчина не подружка. И третья часть о том, что мужчина не психолог. Как по мне, это абсолютно не соответствует правде. Иногда женщине может быть удобнее какие-то свои переживания и беспокойства слить мужчине, чем идти к психологу. Это абсолютно нормально для женщины, потому что другая личность — это все равно другая личность, как бы. А тут она знает, что мужчина надежный, что он ее защитит. И на самом деле это уже мое в какой-то степени субъективное мнение, что мужчина может именно вступать легко психологом в семейной жизни, просто выслушивая, просто успокаивая женщину, просто поступками доказывая то, что он ее любит. И это абсолютно нормальная практика. Опять же, никто не отменял разум. Если вы видите то, что мужчина не выводит очень долго ваши эмоции, он не может часами слушать про ваши какие-то травмы, тогда идите к психологу. Но сама по себе базовая функция того, что женщина приходит к мужу, изливает свои беспокойства, меня это беспокоит, это абсолютно правильная позиция, это в какой-то степени это роль психолога у мужчины. Поэтому вот с этой третьей фразой я вот не до конца согласен, скажем так. И нормально, даже если какая-то женщина может хотеть изливать беспокойство только своему мужу. Если вы видите, что он после этого не уползает и 2 часа не лежит в ванной в холодной воде, чтобы прийти в себя, значит, это он более-менее тянет. И на самом деле, если у вас хорошо, качественно, простроенные отношения, то это будет создавать такую атмосферу, женское сердце, и он будет расслабляться, эти все боли будут постепенно отпускать у него. Это если хорошие отношения. Если нет, если вы уже пришли изначально травмированный, да, возможно, нужно идти к психологу, чтобы тоже не прибить мужчину. Поэтому есть определенная такая гибкость, скажем так. Но в целом то, что, ну, как бы, если мы мужчину лишаем этой функции, выслушивать беспокойство женщины, успокаивать ее, то это важнейшая часть мужчины. Потому что это про контроль чувств для мужчины. У мужчины только 2 основных качества – это ответственность и контроль чувств. Вот когда женщина приходит и беспокоится, это контроль чувств. Если его что-то задевает в этих беспокойствах и словах, он должен сам идти разбираться, идти к какому-то старшему, идти к какому-то психологу и думать, почему он это не может вывести. А иначе что получается? Что женщины как? С мужчинами наслаждаются, а психологом свои беспокойства сливают? Ну тогда это 100% будет ситуация, когда эта женщина будет изменять своему мужу психологом. То есть, если мы говорим про какую-то временную акцию, что там она походила какое-то время, и все, и потом мужчина полностью это вывозит. Это один разговор. Но если прям такой поток, что она ходит постоянно к психологу мужчине, очень вероятно, что она просто переспит с ним, потому что у женщины будет само собой естественное влечение пробуждаться к тому мужчине, который может ее беспокойство выслушивать. А на кой черт тогда нужен этот мужчина? Ну, банкомат деньги еще может зарабатывать. Ну, такое себе, скажем так. Обычно этот мужчина еще будет получать какие-то женские проклятия, потому что она будет интуитивно чувствовать, что этот мужчина не выполняет свою функцию. У него еще и дела пойдут не очень. То есть такие отношения с большой вероятностью будет ждать крах. Поэтому не стесняйтесь, приходите к мужчинам и сливайте им свои беспокойства. Это все 3 роли, Анна? Больше там не было?
Насколько я знаю, нет. Ну, вот хочется понять, и как раз главный был вопрос, а какую роль тогда мужчина, да, играет в жизни женщины, какие потребности, как бы так сказать, его задача удовлетворять.
Да, благодарю вас. У мужчины 2 основных, скажем так, роли, скажем так, в семье получается. Первая роль, это в первую очередь решала, То есть в первую очередь мужчина должен решать вопросы женщины. Вопросы с недвижимостью, вопросы с деньгами, вопросы с миссией семьи, он должен решать эти вопросы. А вторая часть, он должен эмоционально защищать женщину, успокаивать ее. Вот это две основные роли. Можно, конечно же, есть разные классификации, там их защитник, там добытчик и лидер. В принципе, то же самое, то есть защитник, он не позволяет, допустим, чтобы женщину уводили другие мужчины. Добытчик, он зарабатывает деньги, ну и лидер, он подает пример достойного мужчины. Можно и так это сказать, но так или иначе, я чуть-чуть с другого ракурса это опишу, что мужчина в первую очередь обязан решать вопросы женщины и показывать пример счастливого человека. Кстати говоря, кто такой лидер? Лидер – это счастливый человек. То есть там, где другие боятся, которые не уверены в себе, лидер берет ответственность, у него есть энтузиазм. Энтузиазм в переводе с латинского это теос, это Бог, то есть человек, который есть внутри Бог, получается. И вот эта связь, скажем так, с Богом, со сферой душой, у каких-то людей она зарабатывается. Ну, знаете, человек может быть атеистом в этой жизни, но очень энтузиастичный. Значит, в прошлой жизни он очень много поклонялся Богу, ему Господь дает эту силу. Или в этой жизни с помощью духовной практики человек обладает вот этой радостью, и вот эта радость позволяет ему взглянуть на мир божественным зрением, скажем так, что все будет хорошо, что все неприятности пройдут, что у меня все получится. И это первая часть. И вторая часть, естественно, связанная с ней, это контроль чувств. Это, скажем так, пример человека, который контролирует себя и который знает, как правильно поступать и где поступать. Видите, они немножко рядышком находятся. То есть энтузиастичный человек, он и легко вопросы решает, зарабатывает, покупает жилье, разбирается с административными вопросами и также успокаивает сердце женщины. Уважаю ее нежную, ранимую природу, уважаю то, что у нее постоянно может легко испортиться настроение, о том, что о ней нужно заботиться, о том, что у нее есть какие-то слабости, и эти слабости нужно просто очень аккуратно обходить. Знаете, есть такой принцип очень простой, принцип черешни. То есть кушаешь черешню, косточки выплевываешь. То есть такой мужчина не должен доказывать женщине, что он как бы доминирует, что он лучше, и он должен просто как-то аккуратно обходить острые углы, ей не нравится, и заботиться о ней, говорить, что она у него прекрасная, единственная. Вот, в принципе, все это остальные функции. Потом уже, если это есть, вы можете, женщина может обучать мужчине, что там нужно быть деликатным, изящным. Ну, обычно у него будут проявляться сами эти вещи, там, деликатная речь, манеры определенные. И по моему опыту скажу, что все хорошие мужчины, которые знали до брака, были такими немножко чурбанами, получается. То есть, если вы ждете, что к вам придет сразу же мужчина, который будет и с очень яркой мужской природой, и с достаточно проработанной женской природой, эмоциональность, умение, так знаете, изящно говорить, о, моя дорогая, я так скучал по тебе, твои глаза – это просто средоточие вселенского наслаждения. В них отражается луна. Я так ждал этой встречи, чтобы снова погрузиться в океан лун твоих глаз и так далее. Ну, нет. Не верю я в такое. То есть через 5-10 лет брака я верю, что можно женщине аккуратными просьбами и положительной эмоциональной оценкой довести до этого мужчину. Но если до брака вот так вот мужчина наслаждается, то это либо будет хлюпик, либо это будет бабник. Нормальный мужик такой, ну, да, я тебя люблю, ты мне нравишься, я хочу решить все твои вопросы. То есть, видите, как бы изящества не так много в этих словах, но зато есть такая решимость и серьезность решить все вопросы женщины. И вот до брака должна быть вот эти две вещи всего лишь. Просто умение решать вопросы и просто умение, по сути говоря, извиняться. Если уж так совсем упрощать эту формулу, выслушивать и извиняться женщину, больше ничего не нужно. Потому что все равно любой мужчина, он так или иначе, он хочет, не захочет, он будет обижать женщину. Он будет обижать женщину то, что он не эмоционален, хотя он может выдерживать ее эмоциональные всплески. Он будет обижать тем, что он слишком эмоционален, потому что она в тот момент ожидала от него, чтобы он молчал. Он будет обижать то, что он слишком оптимистичен, потому что когда ей плохо, она хочет, чтобы с ней вместе грустили. И он будет обижать ее тем, что он, наоборот, слишком грустный, потому что она хотела бы, чтобы в тот момент, чтобы мужчина в тот момент был радостным. То есть не угоди женщине в этом плане. Поэтому Мужчина должен в первую очередь проявлять такую твердость, решительность. И все остальные вещи на него уже потом нарастут автоматически. Наверное, все, что я хотел сказать по этому вопросу.
Благодарю вас, Арсений, действительно очень глубокий ответ. Спасибо вам, как раз вот основа незаметно пролетела полчаса нашего эфира, поэтому я предлагаю перейти к той теме, которую хотели разобрать сегодня, а потом мы снова вернемся к вопросам наших слушателей.
Да, сегодня мы поговорим про очень больную тему. Я должен сказать об этом, что мои деньги только мои. Мне очень нравится, что в Коране об этом говорится, то, что все, что ее, это ее, а все, что твое, это ее. И на самом деле, дорогие мужчины, знайте то, что ваше тело, ваш внешний вид, женщина будет ваша жена воспринимать как свой. И уж тем более деньги ваши она будет воспринимать как свои. И это объективный фактор. Неважно, вам деньги стали приходить до брака больше, или сколько же денег стало приходить во время брака. Эти деньги, я вам в первую очередь, выделяются Богом. Если же вы начинаете зажимать их, то это уже откровенное экономическое насилие. То есть мужчине на самом деле много не нужно. Он может спать чуть ли не на полу, в маленькой комнате, питаться хлебом, сосисками и так далее. И вот появляется женщина, его расходы увеличиваются в 5, 10, 100 и более раз. И у мужчины возникает такой вопрос, а зачем мне все это? Зачем 100 тюбиков для ухода за телом, 50 платьев, 10 шуб? И сразу же отвечу на этот вопрос. То есть семье, энергия власти, контроля и силы принадлежит мужчине, а энергия гармонии и красоты – женщине. И возникает вопрос, какая из этих энергий сильнее? Удивительно, но энергия наслаждения. Зачем люди становятся олимпийскими чемпионами, рискуя здоровьем? Чтобы наслаждаться славой и почетом. Это женская энергия. А зачем люди строят виллы на 2000 квадратных метров с 20 туалетами? Я недавно узнал, что такой дом, на самом деле, там нанимается специальный человек, чтобы он раз в неделю или раз в месяц пускал воду в туалете, иначе эта техника в негодность придет. Наверное же, да, мы думаем, что если человек строит виллу вот эту на 2000 квадратов с 20 туалетами, ему может нравится каждый день в новый туалет ходить писать. Нет. Они хотят попасть в список Forbes на телевидении или просто похвастаться этим перед женщинами, женами или любовницами. И я говорю про семейные отношения. То есть, если мы говорим какие-то филантропические или альтруистические поступки, они работают немножко по другой механике, но здесь именно про семью говорится. И поэтому мужчина обязан зарабатывать и тратить на семью ровно столько, чтобы закрывать их потребности. И, на мой взгляд, я думаю, что где-то можно прямо найти какие-то ссылки со священных писаний, что увеличение зарплаты приходит именно на потребности семьи. И ни в коем случае эти деньги не должны тратиться на новый спиннинг или джип для охоты, а в первую очередь на жену и детей. Понятно, что если они полностью закомплектованы, можешь на это потратить. Но в первую очередь это семья. И это их деньги, не твои деньги, получается. Поэтому женщины очень справедливо испытывают ярость, когда им зажимают деньги. И зажимать можно деньги двумя способами. Первый, когда женщина конючит у мужчины деньги. Каждую копейку выпрашивает. Второй, это когда ты даешь деньги, но требуешь отчет за каждую копейку, ноешь, почему так она дорого взяла и так далее. Поэтому можно мужчине спокойно тратить на семью. Мое видение мужчины в этом вопросе, он всего лишь курьер, которому передали деньги для семьи. Но при этом разумность никто не отменял. Считать деньги – это прерогатива мужчины. То есть ты должен выставлять финансовые границы семьи. Но надо делать это мягко и с любовью. Просто скажи, потом это купим. Там через месяц, через два, через три, когда я накоплю. И нужно еще мужчинам помнить о достаточно частном случае. Женщина может просить мужчину что-то купить довольно часто, чтобы просто проверить, ты любишь или нет. Она прекрасно понимает, что деньги – это кровь и пот, материализованную в покупательскую способность. И поэтому они могут попросить купить какую-то безделушку или лишнюю вещь. Согласись, и, как мне рассказывали мужчины, очень часто в таких ситуациях женщина не покупает эту вещь. Но лучше мужчинам заниматься профилактикой. Это качественно выслушивать женщину и уделять ей внимание. Ну и, допустим, в моей семье такого ни разу не было, что моя жена просила что-то не то или в какие-то неадекватные вещи. Вот поскольку как бы я стараюсь ей качественно уделять внимание, то этой проверки у меня нету. Это, наверное, все, что я хотел сказать по этой теме. Вот если будут какие-то вопросы, буду рад постараться ответить.
Благодарю, Арсений. Пока вот не прилетело к нам вопросов, связанных с этой темой, но у нас еще осталось несколько вопросов с прошлого эфира. И мы обсуждали тему мужской, ну не то чтобы агрессии, но особенности характера, когда более остро реагируешь на какие-то вещи. И вот нас спрашивает слушательница, как понимать и принимать мужскую агрессию, но не соглашаться с ней по отношению ко мне.
Угу. Интересный вопрос. А как принимать пулю, которая в лоб к тебе летит? Может, ладошки можно поставить, или там, я не знаю, шапку одеть, может, поможет. А, то есть женскую агрессию невозможно принимать. Или примерно такой же вариант, как делать, если на меня сейчас ушат нечистот вылили, такое ведро взяли с такими экспериментами человеческими и выливают на тебя. Как мне сделать так? Может, чтобы половина в меня попала, а не вся половина? То есть, на самом деле, в нормальных здоровых отношениях женщина может выдержать максимум только легкое игнорирование каких-то ее просьб. Легкое. Изредка, то есть женщина что-то попросила делать, мужчина забегался, запыхался и это не сделал. Если же начинаются, на самом деле насилие, оно тоже имеет свои стадии. То есть начинает с того, что просто немножко игнорируют, немножко забывают. Дальше начинается обесценивание этих просьб. То есть когда мужчина понимает, ну, с этой женщиной можно что хочешь делать, он начинает дальше наглеть, он начинает пытаться обесценивать эти. Вот. Женщина говорит, мне нужны новые сапожки, у меня только двое сапог на зиму, мне мало. Тем более, если я купила новую сумочку, и мне нужны в цвет с этой сумочкой сапоги. Он говорит, да что ты вообще? Моя мама, у нее за 15 лет у нее были двое сапогов, и все, она их носила и счастливая была. А ты что-то тут захотела? И если женщина съедает все это, наступает следующая стадия, а дальше женщина начинает оскорблять за это. То есть ей уже говорят, да ты дура, ты глупая, давай поскромнее. Вообще радуйся то, что как бы ты со мной живешь, спишь и по моей божественной милости существуешь. Все. Это вторая стадия. Уже начинаются оскорбления. Ну а дальше уже начинается какая-то агрессия и могут дальше пойти фот и кулаки, получается. То есть могут быть очень грубые вещи идти. Ну и вплоть до рукоприкладства. И здесь сразу же нужно понимать, что делать. То есть такие вещи желательно, даже бы сказал бы больше, даже обязательно, что женщина должна уезжать из этого места. Потому что это терпеть невозможно. Ей очень больно, скажем так, и ну, это будет травмировать ее. То есть первое, что женщина должна сделать, это уехать отсюда. Конечно же, если дети, то это очень добавляет сложности, но нужно прямо уезжать из этого места, чтобы не позволять себя уничтожать. Потому что это недопустимое поведение, недостойное, скажем так, у мужчины. И, в принципе, за такие вещи можно, в принципе, даже в какой-то степени начинать разрывать отношения и какие-то очень жесткие рамки для мужчины выставлять. Что если ты так будешь разговаривать, ты просто меня не увидишь. Ну и в придачу возможность своих детей. Потому что если мужчина проявляет агрессию по отношению к жене, то даже если он не будет трогать детей, жена, которая оскорбила муж, она будет сливать эти беспокойства детям. Так оно устроено, потому что женщина не может себе держать эти эмоции. Это может быть, она даже не будет кричать, просто, знаете, так со злобой скажет что-то, вот так вот пару слов скажет. И все, это травмировать детей будет, им будет очень больно. Поэтому женщина обязана покинуть это место. И объяснять мужчине, как бы, что если ты будешь так поступать, то тебя вот это ждет. И это внешняя часть, обязательная часть, это техника безопасности. Как поступать. Вторая часть, это внутренняя часть, это внутренняя работа. То есть, если вы были в семье, где папа с мамой вас любили, папа с мамой ладили, у них были замечательные отношения, и вот вы случайно оказались этим извергом в одной квартире, это неправда. Если вы были в такой хорошей семье, то вы себе выбрали бы мужчину, который был бы адекватен. Он повторил бы модель вашей семьи. Особенно это более ярко, как обычно, у женщин появляется, что женщины повторяют судьбу своих матерей. Поэтому такого не будет. Скорее всего, было, что в вашей семье были проблемы с родителями. Там отец пьяница, отец изменял вашей маме, отец хам получается, или абьюзер какой-то, или просто он бросил вас, когда вы еще даже не родились, вашу маму беременную бросил. И вас закладывается вот эта очень мощная, сильная эмоция, скажем так, этого гнева, страха и печали получается. И ваш партнер, и это, если вы заметите, вот то, что вас заложили в детстве, в младенчестве, в 5 лет, 6 лет, в школе, это все будет продолжаться дальше всю вашу жизнь, потому что на самом деле нашей жизнью руководят именно эмоции. Потому что эмоции – это определенные вкусы и наслаждения, потому что душа, она в первую очередь хочет счастья или наслаждения. И если ей привили счастье и наслаждение в том, что она гневается, в том, что ей печально, в том, что ей больно, в том, что она чего-то боится, вы будете привлекать в свою жизнь ровно таких людей. И даже если будет вначале то, что это будет идеальный джентльмен, который за вами ухаживает все, пройдет какое-то время, год, два, три, пять, и он сопьется и станет именно вот таким вот тираном домашним. Поэтому, чтобы избавиться от этой ситуации, нужно начинать очень серьезную работу внутри. То есть обязательно с опорой на духовную практику, с молитвой Богу, с настроением таким, знаешь, что как бы, ну, Господь, я хочу тебе служить таким образом, через служение мужу, через служение семье. Я не могу служить жить с этим человеком сейчас. То есть как-то либо ты поменяй его, либо как бы уведи его из моей жизни и дай мне другого человека, либо поступи, как ты пожелаешь. И вот эта опора на духовную практику, она даст вам силы менять эту ситуацию. Я не знаю, как вы входили в отношения с этим мужчиной. То есть, если вы входили, то что, допустим, вы в браке уже 15 лет, и первые 5 лет это и до брака, это был идеальный герой, прям который восхитительный мужчина, и потом через это время он стал таким, то это 100% это ваша ответственность. То есть вы его где-то обесценивали, не уважали, скажем так, знаете, а что-то там со своими идеями, мне это не работает, я лучше тебя знаю. Или еще, скажем так, женщина очень легко может тонко, даже это ж можно даже не говорить, можно просто интонацией сказать. Да? Все получится? Точно? Точно? Даже вот такими вот маленькими словами можно обесценивать мужчину, скажем так, и поселять в нем неуверенность, потом у него каких-нибудь пару неудач, и он говорит, ну я так и знала, вот. И все, он теряет веру, ему грустно становится, и он начинает вот так вот себя агрессивно вести, пить, потому что, ну, обычно такую агрессию мужчины пьяные проявляют. Вот обычно трезво они себя сдерживают, получается. Это одна ситуация. Если до брака он был изначально вот таким вот, каким-то алкоголиком, каким-то изначально он до брака уже как бы вас унижал, ну, тогда чего вы, собственно, ожидали? То есть, ну, из тыквы роза не вырастет однозначно, из семени тыквы. То есть, если он так себя вел, то как бы вполне логично. То здесь нужно уже разрывать, в принципе. Конечно же, все равно нужно дать мужчине шанс полгода-год пожить раздельно, чтобы он, может, он одумается, может, он поменяется. Вот. Но, скорее всего, что эти отношения нужно разрушать и уходить из них, потому что так будет только хуже всем, он будет еще дальше наглеть и он вас может и убить. Я много читал эти истории, когда вот такие мужчины, домашние тираны, они потом начинают не просто бить, а потом душить, издеваться над женщинами, наслаждаться всем этим. В общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Но ключевой момент, что без внутренней работы вы не поменяете эту ситуацию. Никак. Но при этом перед внутренней работой нужно обязательно создать вот эти внешние границы. Разъехаться с мужчиной, не позволять ему вас эксплуатировать, бить. Потому что вы не сможете жить нормально в таком, в такой атмосфере эмоциональной. Наверное, все, что я хотел сказать по этому вопросу.
Благодарю вас, Арсений. Да, есть над чем поразмыслить, потому что тема действительно очень важная, и мы часто встречаемся с разногласиями в этом вопросе. Вот еще несколько вопросов тоже хочется озвучить. Это есть вопрос, который пришел нам, касающийся сегодняшней темы про деньги. Так нам пишут, часто говорят, что дай женщине все деньги семьи, и она начнет их экономить и откладывать, так как будет относиться как к своим. Но моя супруга чудесная женщина, может потратить все деньги мира, дай ей волю. Возможно, это какие-то прошлые дефициты и так далее, которые она восполняет, но иногда мне нужно ограничивать ее, чтобы нам было на что кушать, к примеру. Как применить то, о чем вы сказали, в такой ситуации?
Благодарю вас. Это, как я понимаю, вопрос от мужчины. Я вам скажу то, что любая женщина, она может потратить все деньги мира. Любая. Но я думаю, что сумму там до 100 миллиардов долларов любая женщина найдет, как потратить. Ну, до 50 миллиардов долларов точно там построить дом, купить машину каждый день по цвету настроения, отправить детей на лучшую учебу, сделать так, чтобы этот кокос срезали в Африке и на вертолете привозили мне прямо с утра к завтраку и так далее. Это абсолютно нормально, и как бы это и есть женская природа наслаждаться. А мужская природа, вы должны рамки установить для женщины, сказать то, что вот у нас такой бюджет, можем себе позволить, конечно, не кокос с горы Килиманджаро в Африке, а могу тебе кокос покупать раз в месяц, две штуки. Вот. Мало денег, скажи, ну вот пока такая ситуация, раз в два месяца могу тебе купить тебе кокос. И как только вы правильно выставляете женщине вот эти все рамки, она все равно успокаивается, потому что у женщин очень развита интуиция, и у них в этом плане, считайте, они напрямую зачастую с Богом сидят, они очень хорошо чувствуют. То есть, что женщина чувствует, когда она недовольна? Она недовольна, когда мужчина зажимает деньги. То есть, если вы хотите тратить деньги на семью, и какие проблемы ей принять это? Да, вот ваша зарплата, допустим, 100 тысяч рублей, мы живем на 80, 20 тысяч откладываем. Все четко понятно. Но если вы живете, допустим, ваша зарплата 200 тысяч, вы тратите на семью 150 тысяч, а 50 тысяч себе непонятно куда откладываете и зачем, у нее это возникают вопросы. То есть она должна четко понимать и знать, куда каждая копейка потратить. Это абсолютно правильное понимание, потому что ну, давайте по-честному, сейчас и время бедное, если честно. То есть, знаете, сейчас не по миллиону, по два зарплаты у людей, когда, знаете, можно спокойно, там, без разницы, отложил ты 300 тысяч или отложил ты 10 тысяч в месяц и так хорошо живем. Нет, сейчас достаточно бедно живут люди, поэтому каждая копейка дорогая, и каждую копейку нужно правильно вкладывать. И на мужские плечи ложится вот это правильное распределение на семейного бюджета. То есть вы должны четко понимать, допустим, вы сейчас зарабатываете, вы там что-то откладываете на недвижимость, что-то откладываете на путешествие, что-то откладываете на одежду какую-то, что-то откладываете на образование. Это должен быть у вас план. И как только в вашей голове есть план, женщина вообще кайфует. Потому что она видит, о, есть план. Вот мы через какое-то время, мы достигнем этого, у нас будет это. Мы закроем потребности мои, мы закроем потребности детей, и еще на черный день у нас там будет лежать какой-то запас. То есть мужчине нужно просто очень правильно и четко планировать финансы и согласовывать это с женой, объяснять ей. Если у жены какие-то резкие могут быть хотелки, надо поговорить и посмотреть и подумать, насколько они вписываются в ваш бюджет. То есть если она там захотела, я не знаю, мороженое в парке, это один разговор. Если она захотела Porsche Cayenne, который вам надо копить 5 лет в семье, и практически ничего не есть, вы говорите, как бы, да, мы можем купить Porsche Cayenne, да, 5 лет будем собирать, будем питаться гречкой, дети будут донашивать одежду за соседями. Я думаю, что буквально через минуту две она очень быстро успокоится, как бы поймет, что Porsche Cayenne ей не нужен. А еще скажи, когда мы купим этот Porsche Cayenne, то как бы его обслуживание придется, что нам опять придется уже на гречке, но с небольшим количеством картошки. Нам будет хватать уже на два продукта, получается. Поэтому честно обсуждайте, планируете эти деньги. То есть должны быть какие-то краткосрочные расходы, среднесрочные расходы, долгосрочные расходы. И должна быть какая-то подушка безопасности, куда вы откладываете деньги потихонечку. до какой-то суммы, чтобы она была. И тогда женщина будет спокойна абсолютно, ей будет все в радость, и она будет понимать, что ее любят.
Очень позитивный финал ответа на вопрос. Хочется, чтобы каждая женщина чувствовала себя любимой, любимой в семье, мужчина чувствовал уважение близких. Это очень важно для нашего комфортного ощущения себя в отношениях. И вот еще один вопрос, связанный с финансовой сферой. Супруг достаточно тяжело работает, но нам все равно хватает только на базовый минимум. Когда и как можно говорить о потребностях в новом уровне в финансах? Или иногда лучше просто потерпеть? Хочется узнать мужской взгляд на этот вопрос.
Знаете, просто тут надо уже приходить на индивидуальный разбор. Я вообще не знаю вашей ситуации, что там происходит. То есть, если, допустим, вам 19, ему 22, он только закончил университет, вы живете в общаге на двоих, делите комнату, то это абсолютно нормальная ситуация, совсем рабочая, потому что в вашем возрасте, юном, женском теле, это легко можно пережить. Потому что я помню, я даже жены спрашивал, интересно, там до 20 лет вообще легко можно чуть ли не на полу спать. Главное, чтобы любимый был рядом. Если же вам 30-35 лет, вы живете, опять же, вот в этой коммунальной квартире, либо в какой-то студии квартире 15 квадратных метров, которую еще снимаете, и вам жутко неудобно, не нравится, потому что вам не нравится одну комнату на двоих делить, вот, то это уже совершенно другой разговор. Но я попробую ответить во всех вариантах. То есть нужно понимать, что есть исследование в Российской Федерации, чтобы человеку выйти на доход в 1 миллион рублей в месяц, в среднем нужно 15 лет жизни. Я подозреваю, что это не будет так, что мы миллион делим на 15, это сколько у нас получается, по 70 тысяч. И каждый месяц у вас будет прирост зарплаты по 70 тысяч. То есть первый год вы 70 зарабатываете, второй 140, третий 210, четвертый 280, пятый 350 и так далее. Скорее всего, нет. Скорее всего, что будет такая ситуация, что первые 10 лет вы зарабатываете, а первые 5 лет вы зарабатываете 70 тысяч, потом вторые 5 лет вы зарабатываете 150 тысяч. И потом в следующие 5 лет ваш муж понимает, что как бы я больше не хочу на кого-то работать и строить свой бизнес, и вообще живете на 50 тысяч в месяц первые 2 года, а потом через 3 года вы выходите на этот миллион в месяц. Либо его повышают по карьерной лестнице, он там быстренько там вырастает, там 500 тысяч, потом 700 тысяч, потом до миллиона доходит. Ну, так вот мой взгляд на жизнь получается, что вот так вот будет. Есть, конечно, какие-то компании, где такой постепенный, планомерный рост, но я вот так вот больше вижу, особенно если мы говорим про какую-то индивидуальную работу. Я не знаю, кем ваш муж работает, скажем так. То есть, если он в найме работает, это один разговор. Если он такой фрилансер, это второй разговор. Если у него бизнес, это третий разговор. Я только про бизнес сказал. В найме можно вырасти, во фрилансе тоже можно вырасти в доходе, если правильно вести соцсети, правильно позиционировать себя, развиваться как эксперт и правильно показывать себя. То есть это вполне нормальная ситуация. Это первый нюанс. Второй нюанс. Нужно понимать, а изначально вообще вы с ним обговаривали эту тему? То есть, на какую сумму вы хотите жить, какие у вас ожидания от него. То есть, если вы встретились, два студента, жили в общаге, встречались где-то, иногда там гуляли по парку, в какие-то дешевые кофейни ходили. Вот. Может, он так и думает, что так подальше все устраивает, а потом вы живете где-нибудь в какой-нибудь однушке на окраине города, старой, каким-нибудь с ультрабабушкиным ремонтом. Его может все устраивать. Если же нет, вы о чем-то договаривались, тогда нужно как бы спрашивать у него, какой у тебя план. И правильный план надо спрашивать не то, что ты мне должен там деньги приносить, а сказать то, что вот знаешь, я вот хочу детей. Я знаю то, что у каждого ребенка должна быть своя комната для его нормальное развитие. Я люблю эстетику, мне нравится, когда красивая квартира. Мне очень важно, чтобы у меня была своя отдельная комната. И он так в голове примерно прикидывает, так, она хочет парочку детей, она хочет, чтобы у каждого по комнате, ну, значит, мне надо дом, получается, или квартиру большую покупать. И женщина должна дальше спросить, какой у тебя план, как ты решишь эти вопросы. То есть женщина через правильное задавание вопросов может прояснить эти вещи. Если же начнутся какие-то обесценивания, оскорбления какие-то или просто игнорируют вопрос, давай мы об этом попозже говорим, а сейчас пока будем жить, как мы живем, и будем наслаждаться, то это уже очень серьезный повод задуматься о том, как бы нужно это отношение и ненужное получается. Потому что если мужчина недостаточно амбициозен для вас и считает то, что его нормально, то вы будете страдать этим мужчиной на самом деле. Очень сильно будете страдать, поэтому нужно эти внимательные вещи обговаривать. Но открою маленький секрет. Если мужчина достаточно обладает серьезными мужскими качествами, и у него совпадает ценности с вашими, он будет добиваться этого. То есть ему придет со временем успех, если женщина в него верит и правильно заботится. Но если мужчина все это обесценивает, то, скорее всего, ему с вами не по пути. И, скажем так, это сложный выбор для женщины очень получается. Но она должна сама честно определить для себя, сможет ли она дальше жить или не будет жить. Это уже она сама должна для себя решить. Потому что я подозреваю, что, знаете, это не так, что мужчина идеально заботится о женщине, все вопросы ее решает, вдохновляет ее, поддерживает, и говорит с ней приятно. Ну, то есть ее так максимально по-мужски с ней ведет, благородно с ней ведет себя. Но вот только одна беда, мало денег зарабатывает. Я в это не верю. Скорее всего, что могут быть какие-то еще другие нюансы, то, что он где-то обесценивает женщину, где-то с ней грубит, потому что деньги любят приходить к нежным и к деликатным людям. И в первую очередь, первая проверка – это жена. Поэтому тут, возможно, надо будет уже проводить ревизию отношений. Ну, и это, считайте, ответ на прошлый вопрос, что там, где меня обижали, где меня обесценивали и так далее, и тому подобное. Может, к психологу надо сходить, посмотреть все эти вещи. Это первый нюанс. И второй нюанс может быть... Нет, если вам кажется, да, что мало зарабатывает, то действительно есть какие-то потребности. Я думаю, все-таки в первую очередь нужно просканировать свои отношения и поговорить с мужем честно и откровенно на эту тему. И поговорить с позиции такого интереса, вопросов, а не с позиции того, что ты должен, ты обязан. Вот это воспринимается мужчинами как агрессия. И первое, что хочется сделать, это послать женщину куда подальше. От таких вот претензий получается. Наверное, так при таком количестве данных вводных я бы ответил на этот вопрос.
Да, спасибо. Действительно, семья – это место, где в первую очередь нам нужно договариваться, идти навстречу друг другу, объясняя свои потребности и свои возможности, чтобы понять лучше человека, который с нами живет. И, наверное, последний вопрос на сегодня хочу озвучить. Он не совсем касается сегодняшней темы, которую мы обсуждали, но мне кажется, он очень важен для того, кто его задает. Пишет нам Максим. «Мне 34 года, пока у меня нет спутницы жизни, просто хочется найти идеал, что ли. Возможно ли это?»
Нет, конечно же. Спасибо большое. Там он подписался, как зовут человека? Я
Максим,
не
да, Максим.
Максим, не будет идеала. Я это понял, в год 31, наверное, я понял, или в 32 года своей жизни. 31, наверное, я это понял, что и все женщины, скажем так, у них будут какие-то свои особенности, у всех женщин переменчивое настроение, и они будут в какой-то мелочи обижаться, капризничать, проявлять негативные эмоции. Это абсолютно нормально. Единственный вариант то, что ты должен подбирать женщину, которая сходится с тобой по ценностям. Понятно, там должен быть какой-то по красоте ценз проходиться, который тебя устраивает. Но однозначно могу сказать, что время работает против тебя. То есть я это уже после 30 стал ощущать, то, что мне как-то уже с женщинами тяжело стало общаться. И знаете, начинают таких женщин вопросы появляться. А почему ты не женат? И если когда ты там было лет 26-27, то это было с восхищением таким спрашивалось. Таким, да, вот молодец, мужчина, да. Терпишь, бережешь себя, что называется. А после 30 уже с таким вопросом, а не эгоист ли ты, не мудак ли ты? И это вполне заслуженная и оправданная вопрос женщины, что действительно, как ты дотянул до этого возраста. Поэтому после 30 лет на свидание нужно ходить как на работу. То есть там 2-3 свидания в неделю с женщинами, с одной, там, с двумя получается. Лучше, конечно, с одной углубляться отношения. Конечно же, вначале надо там несколько посмотреть, походить, пообщаться. Но в конце концов надо к одной приходить, потому что ты просто меняешь разные обложки на самом деле. Все примерно женщины одинаковые. И очень важно, в чем я вижу самая большая беда мужчин, на мой взгляд, то, что перестать получать бесплатно женскую энергию или слишком дешево. Женская энергия – это красота, это голос, это ее эмоции. И уж тем более это обнимашки, поцелуи, секс. Вот все эти вещи ты не должен получать дешево. То есть ты видишь, какая-то девушка тебе нравится, ты берешь и решительно приглашаешь ее на свидание. Ухаживаешь за ней красиво. Рассказываешь о своих планах, о семье. У тебя должен быть план уже, чего ты хочешь в семье. Спрашиваешь о ее ценностях. И все. Никакого. И можешь с ней пофлиртовать немножко, это абсолютно нормально. Дальше, когда ты живешь остальную жизнь, ты не флиртуешь с женщинами, не заигрываешь, не болтаешь с ними просто так. По делу серьезно. Это очень важно, чтобы стать серьезным мужчиной. Потому что беда мужчин, это я свой опыт в первую очередь рассказываю, потому что я когда на халяву получал эту энергию, через общение просто, через то, что на работу женщины всегда красивые приходят, и даже немножко так подфлиртовывать с тобой. Я кайф получал, и все, и расслаблялся. Но зачем? Зачем мне напрягаться, если можно и так все задешево получить? Пожалуйста, приучай себя к тому, что ты получаешь женскую красоту за большое количество своих усилий. Когда ты женишься, там усилий еще надо будет больше приносить. Но на том, в том моменте, когда ты женишься на женщине, женщина тебе служить будет и будет гораздо больше отдавать. Имеется нормальная женщина, потому что нормальная женщина, разумная, до брака она не будет тебе готовить, она не будет убирать, она не будет спать с тобой. Это будет такой хороший эффект энергии гуны благости получается. То есть вначале это яд, потом ты нектар. Потом ты, если все это выдержишь, у тебя и в уме будет спокойствие, то, что она верная будет тебе. Ну и ты поймешь, что у тебя будет совместимость по ценностям с этой девушкой, потому что если нет интима, то гораздо больше шанс, что у вас вы зацепитесь именно по ценностям, по идеалам своим каким-то. Потому что буквально 2-3 года и уже постель, она уже вообще мало чего решает. Вот. Если, а вот то, что тебе для женщины, для тебя как друг, знаете, на украинском очень нравится мне слово, что женщина это дружина. Вот. Мне так нравится слово, прям не друг, а прям дружина, такой большой друг, который тебя всегда поддержит. И это все будет замечательно. И, конечно же, если к 34 годам ты не можешь найти идеальную женщину, я почти уверен, 99%, что есть какие-то травмы от родителей, обижал кто-то в детстве, там, обесценивал. И вот эта вся боль будет переноситься на свиданиях от женщин. Вот этот поиск идеальной женщины. Что такое идеальная женщина? Ну, идеальная женщина – это мама, получается. Тогда, наверное, будет более честным вариантом жить с мамой, общаться с ней, как бы так. И к проститутке ходить для сексуального удовлетворения. В принципе, закрываем все потребности. Но вопрос в том, что это как бы не те отношения, скажем так. И мама становится старой, и уже о ней тоже надо заботиться. И проститутка начинает венерических заболеваний, достаточно высоких цен на свои услуги и других нюансов. Это не очень-то прикольно. Поэтому нужно понимать, что женщина это всегда дорого, медленно, но очень большой кайф в конце получается. То есть, если ты все правильно делаешь, правильно заботишься о ней, дорого платишь за все, ты очень большую радость и наслаждение получаешь. Вот. Но вот эти все постоянные мимолетные общения, эти зафлиртовывания, эти прикосновения к женщинам, они все это обесценивают, скажем так. И они делают, лишают мужчины вот этих мужских качеств, вот этой настойчивости, решительности, способности терпеть, пробиваться лбом. И они порождают вот это желание идеальной женщины, которая должна, с одной стороны, вести себя как восхищенная, такая девочка, такая восхищенная, ты мой герой, ты мой повелитель, Бог. А с другой стороны, должна быть идеальной мамой такой, знаете, которая всегда будет на позитиве, всегда улыбаться и всегда говорить, какой ты замечательный. Ну, тогда зачем ты ей нужен, в принципе? Вот если с этими функциями наслаждаться жизнью и позитивные эмоции, прекрасно подружки справляются. Более того, у них это гораздо лучше, чем у тебя получится. Они более эмоциональные, более чуткие и так далее. Но женщина идет в первую очередь только за двумя вещами к мужчинам. Это решать ее вопросы, защищать и эмоционально поддерживать. Чтобы все эти тяжелые моменты, когда у нее зашкаливают эмоции, когда у нее плохое настроение, и кто-то говорил, что она классная, что он ее любит и что все будет хорошо. Но самое главное, такое, подводя небольшое резюме, ответу на этот вопрос. В первую очередь нужно ходить на свидания и перестать дешево получать женскую энергию. В первую очередь. Это ключ к тому, чтобы научиться правильно взаимодействовать с женщинами и быть счастливым в отношениях с ними.
Спасибо вам за ответ на этот вопрос. Мне вообще нравится, что у нас есть, я бы сказала, такой даже мужской клуб, где очень четко и по делу находятся ответы на вопросы, которые, мне кажется, глубоко заходят в сердца наших слушателей, мужчин, ну и женщины тоже могут лучше понять мужскую природу благодаря вашим рассказам. Поэтому спасибо большое, Арсений, что развеиваете мифы о нас, о наших отношениях. И будем продолжать это делать с вами вновь. За сегодняшнее общение большое спасибо и желаем вам хорошего настроения.
Да, благодарю вас, Анна, был вас, дорогие слушатели. Всем хорошего дня пожелаю.